бесплатный.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час мы посвятили памяти выдающегося православного богослова, философа, духовного писателя и литературоведа, исповедника православной веры 20-го столетия Сергея Иосифовича Фуделя. Сергей Иосифович родился 13 января 1901 года. В этом году исполняется 115 лет со дня его рождения.
Паки, паки, миром Господу помолимся.
Паки, паки,
еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия. И от еже проститеся ему всякому прегрешению вольному же и невольному.
Господи, помилуй.
Сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию небольшую программу памяти Сергея Иосифовича Фуделя, составленную на воспоминаниях протоиерея Владимира Воробьева, ректора Православного Свято-Тихоновского Богословского университета, и протоиерея Александра Брагара, настоятеля храма во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Иваново. В начале этой передачи мне хотелось бы привести несколько слов, которые в предисловии к книге воспоминаний Сергея Иосифовича Фуделя написал протоиерей Владимир Воробьев.
«Милости Божия, Царство Небесного, оставление грехов Его у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего».
Из частного письма Сергея Иосифовича, написанного в 1971 году. «В церкви с каждым годом все страшнее стоять. Но не говорит ли это только о том, что постепенно, окончательно снимаются, казалось бы, несокрушимые стены какого-то церковно-византийского благополучия, и христианство возвращается к своей первоначальной Голгофе, в Гефсиманский сад? Страшно? Да, но в этом саду Христос сказал ученикам: «Побудьте здесь и бодрствуйте», и это должно обязать наше сердце, оно должно прислушаться к этому голосу. Сергей Иосифович Фудель, пишет отец Владимир Воробьев, родился в Москве 13 января 1900 года. отец его, священник Иосиф Фудель, через всю жизнь пронес горение истинно христианской души и сумел передать его своим детям. С детства и до самой своей смерти Сергей Иосифович был в церкви, и его жизнь принадлежит ей. Сергей Иосифович не писал церковную историю XX века, но был участником ее событий. Судьбы церкви стали его жизнью. Революция, страшные и радостные годы церковного правления патриарха Тихона, трагическая церковная смута, катакомбная церковная жизнь – все эти пути были пройдены им. Он трижды сидел в тюрьмах, отбывал ссылки, вместе со многими крупнейшими церковными деятелями, со многими мучениками. Он впитывал дух тихой, гонимой русской святости. На протяжении всей своей жизни, подобно пчеле, собирая ее крупицы на быстро оскудевающих церковных полях. И этим подлинным духом наполнены его сочинения, что делает их столь драгоценными сегодня. Все, что писал Сергей Иосифович, проходило горнило его собственного духовного опыта, несет в себе свидетельство о духе времени и о церкви. Его сочинения не открывают, вероятно, столь много страниц богословской науки, как у богословов на Западе, в частности русских. Они, наверное, не блещут той ученой эрудицией. Но, читая, например, записки о литургии, написанные Сергеем Иосифовичем, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики. Можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Кажется, что святоотеческие толкования литургии, положенные в основу работы Сергея Иосифовича, написаны не сотни, не тысячи лет назад, а теперь нашими современниками, каждое это слово скрепившими своей кровью. Время не разделило нас со святыми древности, не разорвало единый церковный опыт. Может быть, это и есть наиболее необходимое в наши дни объяснение литургии. Последнюю часть своей жизни Фудель прожил в городе Покрове Владимирской области. 100-километровый рубеж сохранял свою силу для него до конца, и он так и не смог вернуться в Москву или хотя бы приблизиться к ней. Сергей Иосифович долго и тяжело болел и скончался в Покрове в своем намоленном доме 7 марта 1977 года. В Покрове он и похоронен. Эта последняя часть его жизни была, как и вся жизнь, суровой и трудной. Постоянные нужда и болезни, постепенно наступавшая слепота от глаукомы, оторванность от детей и близких, сочетались с отсутствием продуктов, стопкой печи, ношением воды из колонки, словом, с обычным провинциальным русским бытом. Трудно без дружеского общения. Мы здесь как в пустыне, я все один и читать даже не могу, так как в глазах часто туман. Время ведь ужасно одинокое, пишет он в письмах. Незадолго до смерти Сергей Иосифович составил список своих работ. Друзьями и почитателями его подготовлено к печати собрание его сочинений в 6 томах. Некоторая часть этих текстов, входивших в самиздате, появилась в западных изданиях. В собрании включены окончательные, наиболее полные авторские редакции.
Мы с вами находимся на Старом Покровском кладбище. Почему мы здесь? Вы, наверное, знаете, многие покровчане знают об этом, что на Старом кладбище похоронен удивительный человек. Человек глубокой веры, философ, религиозный философ. Человек, который всю жизнь отстаивал свои принципы. Это Сергей Иосифович Фудель. Последние 15 лет своей жизни, начиная с 1962 года по 1977 год, он жил здесь у нас в Покрове, на сегодняшней улице Больничный проезд, дом 15. В этом доме он написал все свои основные произведения. Эти произведения сегодня переводятся на многие языки мира. Его книги читают и в Японии, читают во Франции, в Италии. Мне даже, знаете, довелось встретиться и разговаривать с людьми, которые занимаются переводами его трудов на вот эти другие языки.
Несколько слов из книги Сергея Иосифовича Фуделя «Воспоминания». Вспоминая поездку 50 лет тому назад в Оптину, приношу это тебе не только как некий итог ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, но и как знак сердечной моей благодарности за всю прожитую вместе с тобою жизнь. Вербная суббота 72-го года. Почему-то мне хочется начать свои воспоминания с монастыря. Одни из наиболее верных слов о монастыре я прочел у малоизвестного русского философа XVIII века Григория Сковороды. В одном письме он пишет: «Монах есть ученик Христа, во всем уподобляющийся своему учителю. Ты скажешь, апостол выше монаха. Согласен, но ведь апостол может получиться лишь из монаха. Тот, кто властвует над собой одним, есть монах. Кто же покоряет других, становится апостолом. Христос, пока был в уединении, был монахом. Истинное монашество есть вечно живое и никогда не прекращающееся первохристианство».
Мое личное близкое знакомство с Сергеем Иосифовичем Фуделем относится к 60-м годам. Хотя он был близким другом моего отца с 17 лет. Но потом Сергей Иосифович был в ссылках, не мог жить в Москве. Его приезды в Москву были эпизодическими, поэтому отец не встречался редко. В 60-х годах он с семьей жил уже в Покрове, в 100 километрах от Москвы, и приезжал в Москву для того, чтобы повидать своих друзей, и для того, чтобы работать в библиотеках, потому что именно к этому времени относится его литературная деятельность. Его первые произведения о Достоевском, об отце Павле Флоренском распространялись в самиздате, и звучали тогда необыкновенно актуально, потому что Достоевский был при советской власти вообще малоизвестен. Дневник писателя был запрещен, он был изъят из всех библиотек. Достоевского не проходили в школьной программе, почти не переиздавался. И вдруг появляется книга о Достоевском, где он предстает замечательным религиозным писателем, философом, пророком, можно сказать, грядущей революции, грядущих тяжких времен для России. Его книга об отце Павле Флоренском также была очень актуальна и многим помогала обрести веру.
Помню совсем пустую часовню с иеромонахом, спешащим поскорее закончить, потом гудки, стук отбрасываемых сходин и фигуру, наконец, окончившего молебен иеромонаха в золотой ризе на фоне нарядных и равнодушных пассажиров верхней палубы, крестом благословляющего отходящий пароход. Что-то до сих пор щемит в сердце от этого воспоминания. Точно и я был тогда в чем-то виноват. Такая одинокая была эта фигура. Так страшно было, что никому до нее нет никакого дела. Там ехали стареющие Вронские и еще жирные Клим и Самгины, и какое им, в общем, было дело до этого благословляющего креста? «Се оставляется вам, дом ваш пуст». Впрочем, еще не совсем пуст, если быть точным. Помню, там был один старик-монах, для которого такой монастырь был, конечно, миром, и он жил за Волгой, при какой-то монастырской часовенке. Потом вспоминается собор. Широкая каменная лестница вела на открытую галерею вокруг храма, расписанную видениями апокалипсиса. Иконостас был высокий, по полному чину, и фигуры апостолов и пророков, устремленные к центру, молча говорили о многом. История России, история веры России ощущалась именно здесь, а не у кедров с мемориальной доской. В конце каждой службы монахи сходились на середине храма и пели «О всепетая мати» особым, тишайшим напевом. Пели они действительно хорошо. Никогда и нигде после я не слыхал такого пения этой молитвы, которая как будто старалась покрыть и наполнить духовную пустоту древнего монастыря.
Сергей Иосифович писал в стол. Единственное его произведение, которое вышло при жизни, это у стен церкви. И вот это его произведение, оно вышло даже, знаете, независимо от него, без его разрешения. Вышло во Франции в одном из таких русских таких вот изданий, эмигрантских, в 1975 году. Сергею Иосифовичу уже было 75 лет. И его, старого пожилого человека, больного человека, за то, что это произошло, на этой самой улице, больничный проезд, рядом с нынешним военкоматом, его встретили двое молодых, сильных людей. И уже, представьте себе, человек болен онкологией, в таком возрасте, старенький. И они его избивают. Мне об этом рассказывал Анатолий Кузнецов, тоже, к сожалению, покойный, человек, который лично знал, дружил с Сергеем Васильевичем.
Я читал самоиздатные книги и статьи Сергея Васильевича Фуделя. И для меня они были, конечно, очень интересны и дороги, но гораздо больше мне дало личное общение с ним. Сергей Иосифович был человеком такого склада, который теперь уже в наше время почти не встречается. Он был сыном священника, он был очень культурным, интеллигентным человеком. Он соединил в себе эту культуру с жизнью лагерника, с опытом лагерника, ссыльного. Очень много жил в далеких селах, деревнях, в ссылке, знал жизнь простого народа и больше всего дорожил обычной, простой церковной жизнью.
Но я забыл о Зосимовой. Зосимова пустынь была в чем-то сходна с Оптиной. В ней было что-то более суровое, что-то от северной русской Фиваиды, чего не было в теплых просторах Калужского монастыря. Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимово, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью, и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо. Что-то, если можно так сказать, есть безжалостное в такой службе ко всем нашим мирским полусловам, получувствам, полумолитвам, с оборачиванием все время на себя, на свое настроение или на свою слабость. Тут что-нибудь одно: или уходи, потому что стоять надо долго и трудно, или же бросай свою лень и трусость, сомнение и грех, и в священном безумии иди за этими голосами, стройно и сладостно и страшно поющими все про одно: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею, и Ему одному служи. Стихиры поются сначала отдельно по клиросам, но вот монахи сходятся вместе, и тогда под своды возносится так легко и непобедимо торжествующая песнь: «Ему одному служи». На кафизмах гасятся свечи, только кое-где остаются лампады, словно опять Ветхий Завет, еще только ожидание Мессии. Сидишь и дремлешь. Нагнется папа, спросит, не устал ли. Выходим и сидим рядом с храмом на лавочке. Небо звездное. По дорожке в гостиницу кто-то идет, хрустит песок. Там в номере, я знаю, есть сдобные баранки. И это, конечно, тоже хорошо, но все-таки уходить не хочется. Еще раз подняться на этой ладье к сводам храма, к звездам. Скоро канон. Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь благолепно поет, взывающая. В номере по-монастырски пахнет. Засыпаешь, конечно, тут же, но среди ночи где-то в холоде неба опять благовест, и опять идешь по хрустящей дорожке. Я помню, что ночные службы я наполовину спал, но помню и то, как в эти сны вдруг врывались голоса поющих. Я открывал глаза, видел огни рядом стоящего отца и радостно убеждался, что я в той же крепкой ладье, что моего сна никто не заметил, что меня и спящего они, эти голоса поющих, унесут с собой». Музыка настоящего, то есть монастырского церковного пения, так благодатна, как и его слова. Тут печать дара Духа Святаго.
Сергей Иосифович вырос в удивительной среде. Его отец – священник, протоиерей Иосиф Фудель. Один из первых священников, которые окормляли заключенных, Бутырская тюрьма. Сергей Иосифович в своем доме, в доме отца, встречался с удивительными людьми, с такими, как священник Павел Флоренский, как философ князь Трубецкой. Вот, знаете, эти имена можно перечислять. Отец Сергей Булгаков. Мне в свое время попали в руки книги из библиотеки Иосифа Фуделя с дарственными надписями. Вот как раз-то на этих книгах будущий религиозный философ, в первую очередь философ, конечно же, человек достойнейший, вот Сергей Иосифович и вырастал. Рядом с ним могилка его супруги Веры Максимовны Сытиной. Они познакомились тогда, когда еще, в общем-то, все было хорошо. И в обществе было хорошо, и церковь так не гнали. Но когда они уже собирались пожениться, молодого еще совсем Сергия, Сережу Фуделя, арестовали. Он был заключенным одного из самых первых концентрационных лагерей, это еще при жизни Владимира Ленина, у нас здесь вот под Москвой.
60-е годы он в Покрове, в приходском храме, был чтецом, псаломщиком, и это его служение казалось ему самым главным. А в свободное время он писал. Необыкновенно скромный, можно сказать, даже как-то малозаметный человек с погруженным таким в себя взором. А если с ним встретишься глазами, то в этих глазах можно было прочитать всю глубину скорбей и переживаний того, кто прошел 20 век. Он говорил тихо, редко улыбался, обладал удивительной памятью. Он колоссально много помнил, знал множество людей, замечательных людей, начиная от оптинских старцев, скажем, знал митрополита Кирилла Смирнова, такого великого священномученика 20 века, владыку Афанасия Сахарова, знал близко, вместе был с ним в ссылке с владыкой Афанасием, с митрополитом Кириллом, также в ссылке по благословению митрополита Кирилла было совершено венчание Сергея Иосифовича с его невестой Верой Максимовной.
Потом он был этапирован, выслан в ссылку. И вот, знаете, встал вопрос. Совсем еще у молоденькой девочки, Веры Сытиной, выходить замуж за человека, который уже идет по лагерям. И разговаривала она с мамой. Я вот, знаете, просто представляю, как если бы моя дочь со мной разговаривала на этот вопрос, а чтобы я ей ответил, выходить мне замуж за человека, который уже в ссылке, или же отказаться. И вы знаете, мама ответила, что, доченька, если ты человека любишь, то, наверное, будешь любить его и в радости, и в горести. Если ты хочешь с ним идти до конца на всю жизнь, значит, это твоя судьба. И она поехала в ссылку своему жениху. И там они, в общем-то, венчались. Венчал их батюшка, который тоже находился в ссылке вместе с Сергеевичем. А певчими и свидетелями были люди с легендарными именами. Для нашей церкви это имена исключительные. Это святители Афанасий Ковровский, который был потом впоследствии всю жизнь духовным руководителем Сергея Иосифовича. Это архиепископ, будущий архиепископ Фадей Тверской. Это, если мне не изменяет память, святитель, митрополит Кирилл Казанский. Это все мученики, это все исповедники, это люди глубочайшей веры. Вот представляете, кто окружал этого человека?
Был еще случай, когда я действительно убежал из монастыря в мир. Мне было лет 15. Я ясно помню, что я затосковал. Помимо этого, еще и по тишине такого мира, который замолкает перед заутренней, по необычайной и невероятной тишине большого и грешного города в эти часы. Монастырская тишина стала мне недостаточно, и вот в Великую Субботу я не выдержал и убежал. Было уже, наверное, часов 7 или 8 вечера, когда я шел от Ярославского вокзала пешком на Арбат. На Воздвиженке я запыхался, пошел тише и услышал сзади переборы Спасской башни. Еще не поздно. Вот и родной Арбат, и шатер Николы Явленного. Я не знаю, что я больше любил, саму пасхальную заутренню или тот час, который в церкви предшествует ей. Час пасхальной полуночницы. На полу ковры. Народу много, но не так еще много. Везде видны белые платья, но они еще точно прячутся, не выпячивают себя. Все ставят последние прощальные свечи перед плащаницей. И вот, как-то совсем неожиданно, хор начинает этот, по-моему, самый великий канон церковной службы. Волною морскою. Творение, как сказано в богослужебных книгах, жены некие Кассии именуемый. Все совсем замолкает, и делается ясно слышным слабый папин голос, читающий слова канона. Господи Боже мой, исходное пение и надгробную Тебе песнь воспою, погребением Твоим, жизни моей я, входы отверзшему. Я был вознагражден за свою верность грешному народу в эти часы. Так бесконечно хорошо, когда запели девятую, последнюю песнь. Дальше, я знаю, будет тоже хорошо, но затем все-таки опять пойдут, громыхая трамваи, будут приезжать визитеры в мундирах и с орденами, все уже будет не то, но во время крестного хода вокруг церкви все еще было то. Нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите. Идут огоньки свечей, церковь на углу Арбата, и попутно видишь, что многие окна высокого дома напротив открыты, и видны крестящиеся фигуры. Весь город хочет чистым сердцем Тебе славить.
Сергей Иосифович мог ответить, можно сказать, на любой вопрос, касающийся церковной жизни. Мог дать такой совет, мог открыть такую глубину всего происходящего, что сразу же попадал как бы в другое измерение. И вся действительность духовная воспринималась иначе после разговора с ним. Он сам старался всегда, конечно, больше всего продвигаться в духовной жизни. Помню, что духовная жизнь – это главный смысл, главный труд в жизни христианина. И он никого не осуждал, ни о ком не отзывался плохо. Был очень осторожен и в словах, и в чувствах, очень сдержан. И в то же время был всегда очень искренним, не хитрым, не лукавым человеком, простым в общении, очень к себе располагающим, таким задушевным, любящим, отзывался на все духовно важное, отзывался очень живо.
Конечно же, его жизнь была очень сложной. Была очень сложной. Он часто попадал в места заключения. И если о других людях мы мало что знаем. Людей, которые прошли через все эти испытания, через все эти страдания, через эти муки, мы мало о них что знаем. То Сергей Иосифович оставлял после себя записки. Эти записки дошли до нас. И вот эти его воспоминания, вот эти удивительные воспоминания, знаете, пронзительные воспоминания. Ведь можно очень много что рассказывать об этих людях. Но если взять, вот представить, прочитать, как однажды на Рождество в очередном этапе едут ссыльные в вагоне. И как Сережа, знаешь, молодой человек тогда еще был совсем, сует руку в карман, находит корочку от мандарина. Что такое мандарин для нас? Для нас мандарин – это символ праздника, символ дома, символ Рождества, вот этих подарков рождественских. И он, знаете, он его потер, и запах, ощутил этот запах. И этим запахом он стал делиться с людьми, которые рядом были. И они нюхали этот мандарин. И пришел праздник. Вот это радость общения.
А вот несколько цитат из книги Сергея Иосифовича Фуделя «У стен церкви». Под Воронежем недавно умерла слепая монотейная монахиня Смарагда. Она, я знаю, совершала ежедневно по нескольку тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом и не о прозорливости ее хочу я рассказать. В городке, где жила Смарагда, ходила нищая, или, как там говорили, поберушка, молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье, еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Та прожила у них года два и, оставив им вшей и беспорядок, ушла. Через сколько-то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка опять, очевидно, в полном безденежье и бездомье, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверное, вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: «Дашка, или мы не христиане, ведь надо ее опять брать». И ее взяли, конечно, с ребенком.
Он удивительно радовался о том, что молодежь приходит к вере. Сам он пережил период отхода от веры нашего народа, а так будет очень большое его части. И трагедию тех лет, конечно, запомнил очень остро. И вот дожил до того, как молодежь снова потянулась к вере. Он почувствовал в этом надежду, почувствовал, что в этом будущее, и старался изо всех сил послужить тому, чтобы молодые люди обретали Христа. Я думаю, что именно с этим связано его вторая половина жизни, его литературная деятельность именно с этим. Он хотел послужить возвращению к Богу, к возвращению к церкви молодежи. Он старался этой молодежи сообщить преемство, духовное преемство с теми новыми мучениками, исповедниками, гигантами духа, которых он знал, в числе которых он и сам подвязался. Вот эту подлинность, духовную подлинность, такую тождественность тому опыту, духовному опыту новомученика, который мы теперь так стараемся сохранить, сберечь, понять, почувствовать, вот ее он нес, ее передавал молодым своим друзьям.
Когда освобождали мужа, он приходил домой, жили с женой, нормальной семейной жизнью, обычной человеческой, рождался ребенок. Потом снова тюрьма, снова ссылка, снова этап. Перед самой войной, Великой Отечественной войной, его отпускают. Начинается война, призывают на фронт. И Сергей Иосифович всю войну сопровождает грузы, воинские эшелоны. Всю войну. Это очень опасно. Вы знаете, как бомбили? Эшелоны эти бомбили постоянно, тем более там, где везли оружие. Заканчивается война. Вот-вот-вот. Только-только-только люди начинают как-то дышать, посвободнее дышать. 47-48 год. Новое дело. Снова арест. Снова ссылка. Снова страдания. И вот представьте себе. Вот я сейчас так просто рассказываю. А можно сидеть, это слушать эти слова. Знаете, так вот, сидя на диване, пьешь чаек, так вот слушаешь все это. Да, нас ведь сейчас очень трудно чем-то удивить. Разжалобить тем более, очень трудно. Я просто один маленький такой, знаете, пример, как мазочек такой, как картину пишет художник, такой мазочек, чтобы понять. Дело врачей-вредителей. Ведь это буквально перед смертью Сергея Ивановича Сталина. И вот перед смертью нашего вождя арестовываются врачи, арестовываются учителя, арестовываются клубные работники, люди ссылаются туда на север. Женщины, в основном-то женщины, везут в открытых грузовиках, их привозят туда, вот в снег привозят, в холод привозят, таких замерзших. И как штабеля дров их сбрасывают с этой машины. И Сергей Иосифович пишет о своих впечатлениях, он встречал этих людей. И вот он говорит, вы знаете, подходит ко мне женщина, такая вся такая замерзшая, такая интеллигенточка, где-то откуда там, из столиц. И спрашивает меня, молодой человек, вы не подскажете, где здесь туалет? И вот этот вопрос, он его просто убил, этот вопрос. Потому что, ну, это было невозможно. Какой туалет? Там, где-то там, в тундре, какой туалет? И буквально несколько дней проходит, вызывает его особист и говорит, а подходит уже время освобождения, туда, ближе, туда. И ему говорят, Фудель, вот эти женщины, вот ты должен доносить мне на них. Ты обязан доносить. Если не будешь доносить, то я тебе продлю срок. И вот это вот доносить, продлить срок, для него было невозможно. Этого доносить не было возможно, и сидеть больше уже не было сил. И вы знаете, такой человек, он стал перед вопросом самоубийства. Представляете, как нужно было довести человека, до какого состояния нужно было растереть человека, вот эту лагерную пыль, чтобы он вот так вот к такому пришел решению. Но этой же ночью, во сне, он увидел своего духовника, который улыбался ему, и крест его сиял огнем. И знаете, произошло чудо. Этот человек, этот вот особист, забыл. Просто забыл. Вот выключил из памяти, вот забыл. И больше никогда не вспомнил об этой просьбе. И вскоре Сергея Иосифовича освободили. Он вышел из тюрьмы. И вы знаете, вот на всех фотографиях вот Покровского периода, сохранившись, вот посмотрите, поинтересуйтесь. Он никогда не смотрел, на всех фотографиях он смотрит из-под лобья. Он нигде не смотрит прямо. Это привычка старого зэка, которого постоянно били, которому нельзя было смотреть в глаза.
Умирала одна праведная деревенская старуха и все просила дочь поехать за священником, чтобы причаститься. Но до церкви было очень далеко, стояла глухая зима, и дочь не ехала. И вот однажды ночью умирающая сказала внучке, девочке лет 6, «Дай попить». И когда подали ковшик, то услышали пение «Тело Христово, приимите». Отец Серафим Батюгов говорил, «Если негде будет вам причаститься, а вы будете чувствовать неотложность причащения, прочтите все положенное перед причастием правила, и после этого отдайте себя на волю и усмотрение Божие».
И молодые люди очень стремились к нему, потому что в нем они чувствовали вот это сокровище духовного знания, духовного опыта, которое, между прочим, становится очень редким в наше время. Он замечательно, легко, быстро мог сказать, что вот это вот настоящее духовное, подлинное явление, а это поддельное, это не подлинное, это какая-то прелесть. Или это просто от духовного невежества. Вот он это давал почувствовать. Не только какие-то определения высказывал, конечно, а именно давал почувствовать. Это было так убедительно. И вот эта подлинность духовная в наше время, к сожалению, часто неузнаваемая, часто вот неизвестная, она мне особенно запомнилась в нем.
Вы понимаете, но человек, который прошел вот такую жизнь, такую страшную жизнь, письма из Покрова, он писал эти письма из Покрова своим детям. И в этих письмах он отвечает своим детям, когда те в какую-то минуту расстройства, там отчаяния, может, какого-то, знаете, такого духовного потрясения, говорят, папа, посмотри, как люди живут, смотри, какие люди злые, какие люди, вот только дело до самих себя, вот спустись в метро, посмотри, вот эти толпы людей, идущие в метро, они как роботы. И вот его строки. Сыночек, если мы живем не для любви, то зачем жить тогда вообще? Какой смысл человеческой жизни, если мы не познаем эту любовь, если мы не живем для человека, если мы видим в людях только роботов? Вы представляете? Вот эти письма, это такое пронзительно. Я в своей жизни мало что читал более такое пробивающего, что ли, вот разделяющего, вот сюда входящего. Это пишет человек, который действительно познал любовь. Вот при всех своих переживаниях, всех этих преодолениях познал любовь. И вот эта любовь, она сопровождала его всегда.
Входит девушка в храм без косынки или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком. На нее набрасываются, как ястребы, «уставные» в кавычках женщины и выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в него не войдет. Помню, один священник говорил мне, что оформление атеизма его дочери совершилось в храме под впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними, кажется, никто не ведет. Впрочем, слышал я, что наместник одного монастыря недавно даже отлучил от причастия одну такую ревнительницу устава и человека-ненавистницу. «Ты думаешь, что ты здесь хозяйка?» — грозно говорил он ей при всех самвона. «Не ты, а Матерь Божия». И еще я слышал, что один мудрый московский протоиерей называет этих женщин православными ведьмами.
Он жил в половине обычного небольшого домика в маленьком городке, покров маленький городок. Нужно было ходить с ведрами за водой на колонку, топить печку. Нужно было зимой отгребать снег с дорожек, ходить за продуктами, сумками далеко. Жить по необходимости очень скудно, потому что никакого стабильного заработка не было. И вся вот эта трудная провинциальная жизнь, она не приводила ни в уныние, конечно, не была даже в центре внимания Сергея Иосифовича. Главное, чем он жил, это были проблемы духовные. Если что-то его огорчало, если что-то ему было трудно, то это именно духовные проблемы окружающей действительности. Вот над ними он думал, о них говорил, об этом молился, своими сомнениями и чувствами делился в беседах и письмах. Его письма, они всегда несут в себе какое-то вот такое богатое духовное размышление.
Недавно я стоял на заупокойной службе в пасхальный еще период. Было множество поминаний. Время, обычно длящееся томительно и долго, но здесь прошедшее легко. Певчие все время чтения медленно пели и повторяли пасхальные песни, стихиры, канон. Это не положено по уставу, но воспринималось как неожиданное откровение. Имена усопших звучали точно на фоне пасхального благовеста. Они были именами не мертвых, а живых. «О Пасха, велие и священнейшее! Не так ли в наши дни неожиданно созидается неумирающее священное предание, просвещение Церкви?»
Даже коротенькие записки и то всегда обращали от обычного окружающего нас быта, от обычных забот, обращали наш взор к духовному смыслу нашей жизни, к тому, что происходит вокруг. Вот в простоте, в бедности, в провинциальной тишине, можно сказать, в некотором одиночестве, которое трудно переживалось в старости, в болезнях, потому что Сергей Иосифович, он плохо видел, слеп, он вообще болел. болели его близкие, некоторого рода оставленности, потому что в те годы еще никто не прославлял новомучеников, никто не старался им особенно помочь, кроме близких друзей. В такой трудной, скромной жизни запомнился мне Сергей Иосифович.
Умер он 7 марта, как раз перед праздником, международным праздником женского дня, 8 марта. Все было закрыто. Вызвать машину, отвезти гроб в храм было очень тяжело. И вот на саночках отвезли, поставили. А хоронили, сюда приехало очень много людей. Очень много людей узнали о смерти. В Фудле к нему приехало множество его учеников. Сейчас эти ученики, люди, достигшие высот, значительных высот, как в духовной жизни, так и в светском служении. И, в общем-то, они здесь шли большой такой колонной, пришли сюда, похоронили. И вот этот крест – это работа Дмитрия Шаховского, тоже такого человека, который окормлялся у Сергея Иосифовича. Знаете, он все-таки окормлял людей, не будучи священником, духовно окормлял людей, наставлял, у него были ученики свои.
Все больше пустыни в церкви, и все меньше людей в храмах. Это с одной стороны, а с другой все многолюдней икуменические съезды. Но матушка Смарагда говорила своей ученице: «Даже если и совсем одна будешь стоять в церкви, стой». И в храме, в смысле посещения богослужений, и в церкви, в смысле верности ей. И она же говорила: «Мы приближаемся к печатям».
Встреча с ним была, конечно, всегда очень большой радостью. Всегда хотелось успеть его обо всем спросить, потому что он очень много всего знал и помнил, и служил живым источником исторических материалов, архивных материалов, можно сказать так, такой живой архив. Он мог точно сказать разные даты, имена, кто, где, когда, что написал, что сделал, кому что сказал. Можно было от него получить объяснение очень многих коллизий исторических. И в этом смысле он был необыкновенно богат и необыкновенно ценный собеседник. Он оказал, конечно, очень большое влияние, хотя на небольшой круг, но как раз на тех людей, которые потом стали активными строителями церковной жизни. Ну вот, например, Николай Евгеньевич Емельянов, который явился одним из создателей, инициатором и создателем основы баз данных по новомученикам, по тем, кто пострадал за Христа в нашем университете Свято-Тихоновском. Вот Николай Евгеньевич Емельянов был тоже, конечно, одним из учеников Сергея Иосифовича Фудоля, и от него подчеркнул эту любовь к подвигу новомученика, которая звучит во всех его выступлениях, его статьях и докладах. Также и другие ученики Сергея Иосифовича, они принесли и несут в своем сердце горячую любовь к церкви. И всеми силами всегда стараются потрудиться для возрождения подлинной церковной жизни. И это есть как раз вот живое преемство поколений. Именно Сергей Иосифович, он явился одним из орудий вот этого преемства, духовного преемства между теми, кто пострадал за Христа, и нашим поколением.
И вот до сих пор этот крест сохранился. Видите, верующие поставили здесь вот такую сень, сохраняют. Вот рядышком погребены уже те люди, которые всю жизнь шли рядышком с Сергеем Иосифовичем и с Верой Максимовной. И вот, видите, рядышком вот их могилка тоже рядом. Это так чудно. Вот это одна семья. 38 лет тому назад. Сохранился, видите, домик сохранился, Сергей Иосифович еще у нас в Покрове. Сохранились люди, которые его помнили, еще живы. Слава Богу. Я надеюсь, очень надеюсь, что память об этих замечательных подвижниках, людях, которым мы, в общем-то, многим, многим обязаны. А чем обязаны? Тем, что душа сохраняет тепло. Вот он учил сохранять в душе тепло. А Вера Максимовна, она учила быть настоящей женой, матерью, подвижницей. Это святые люди. Святые люди. Вот давайте учиться у них. Говорят, вот трудное время. Сейчас трудное время. Да что вы. По сравнению с тем, как жили эти люди, у нас время сейчас очень и очень благодатное.
Догмат о человечестве Христа – это раскрытие неизреченного обнищания Бога, страдания Бога. Он также нам и необходим, как догмат о Его божестве. Не книги об этом надо читать, а стоять в ночь на Великую Субботу и слушать припевы на непорочных. Когда дыхание моего податель бездыханен носится, когда Троица един во плоти, ради нас претерпе смерть. Иисусе, сладкий мой и спасительный свете, во гробе темне, како скрылся иси, жизнь, како умираеши, жизнь во гробе, положился иси Христе, и ангельские воинства ужасахуся, снисхождение славище Твое. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, вы прослушали передачу, посвященную памяти религиозного философа, писателя, публициста и подвижника благочестия 20-го столетия Сергея Иосифовича Фуделя. 7 марта 1977 года Сергей Иосифович отошел ко Господу. В нашей сегодняшней программе прозвучали фрагменты из книг Сергея Иосифовича Фуделя «Воспоминания» и «У стен церкви». Своими воспоминаниями о преснопамятном Сергее Иосифовиче Фуделе сегодня с вами поделились протоиерей Владимир Воробьев, ректор Московского Свято-Тихоновского православного университета, и протоиерей Александр Брагар, настоятель Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново под Москвой. Нам очень хотелось бы знать ваше мнение о прослушанной передаче, которое вы можете изложить письменно или написать нам на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru. Вы слушали передачу, которую мы приурочили к 115-летию со дня рождения Сергея Иосифовича Фуделя, православного богослова, философа, духовного писателя и литературоведа, исповедника православной веры 20-го столетия.